Наталья Шагаева. «По ту сторону рая». Читает Виктория Томина. Он властен, самоуверен, эгоистичен, груб, жесток и циничен. Но мне, дури, до безумия все это нравилось. Он кружил голову и сводил с ума. В одной из наших первых встреч мне показалось, что он – мужчина моей мечты. С таким ничего не страшно. На такого можно положиться и быть за ним, как за каменной стеной. Но первое впечатление обманчиво. Эгоистичные и циничные мужчины не могут сделать женщину счастливой. Каждая женщина хочет любви. Но его одержимой и больной любви я никому и никогда не пожелаю. Он без разрешения превратил меня в ту, которую все ненавидят, осуждают и проклинают. В ту, которая разрушает самое светлое и вечное, я оказалась по ту сторону рая. Серия «Любовь по правилам». Первая книга «По ту сторону рая». Глеб Стефания. Вторая книга «Цена покорности». Оксана Назар. Содержит нецензурную брань. Пролог. Выбегаю на воздух и глубоко дышу, не чувствуя холода. На улице легкий мороз, а я в одном платье и туфлях. Но мне абсолютно все равно. Я не чувствую холода. Наоборот, все тело горит от ярости, злости, разочарования и щемящей боли в груди. Машу рукой, ловя машину, и оглядываюсь. Я не уверена, что он за мной вообще побежит, но все же, если догонит, то не выпустит. А я не хочу больше в его лживую ловушку. И ведь он искусно лгал не только мне. Он всех предает или не считает нас за живых людей, у которых есть душа и чувства. Я для него игрушка, развлечение в свободное время. И все. «Ненавижу!» – выкрикиваю я в никуда. Чувствую, как начинают нещадно щипать глаза. Хочется вернуться и вцепиться этому хозяину жизни в лицо, расцарапать его в кровь, чтобы стереть это наглое выражение. Как назло, ни одна машина не останавливается. Наверное, принимают меня за сумасшедшую или проститутку. Ну, кто еще может холодной ночью идти по трассе в одном платье? Парадоксально то, что мне нравилась его наглая ухмылка. Я принимала его власть, его невыносимый характер, грубость. Я растворилась в этом мужике и ни разу не усомнилась в его искренности и серьезности. Глеб априори не мог лгать. В моих глазах он был богом, а он... Даже слов не нахожу. Не дьявол, хуже. И почему так больно ноет в груди? Наверное, я сама виновата. Веду себя так, что никто и никогда не рассматривает меня всерьез. Я всего лишь приятное времяпровождение. Хобби, с которым можно отдохнуть от быта и рутины. Дохожу до стоянки такси и сажусь в первую попавшуюся машину. Водитель долго рассматривает меня в зеркало заднего вида, а потом вопросительно смотрит. «Куда едем?» «А куда я еду?» «Домой?» «Не хочу. К родителям тоже. Мне все равно, куда ехать, лишь бы подальше от этого человека. Есть какой-нибудь приличный бар?» «Понимаю, что хочу напиться до потери памяти, чтобы ничего не чувствовать». «Есть. Рио», — устало отвечает водитель. «Тогда поехали в Рио», — усмехаюсь я и закусываю губы, чтобы истеричный смех не перешел в рыдание. Глубоко вдыхаю и понимаю, что пропитана его запахом, и мне противно от себя. Я оказалась по ту сторону рая, той, которую ненавидят, и той, которую проклинают. Я та, кто несет боль, но такую, как я, быстро забывают, выкидывая, чтобы не портить жизнь. Ведь таких, как я, дур, полно. В любой момент можно найти новую. Облокачиваюсь на спинку, закрываю глаза и кажется, что падаю, лечу в огромную пропасть, в которую он меня толкнул. Во мне столько чувств и эмоций, они взрываются внутри, что, кажется, меня разорвет на ошметке. И ведь я только сейчас понимаю, что люблю этого мужика. Хочется рассмеяться над собой, но плакать хочется больше. Таксист тормозит возле бара, и я только сейчас понимаю, что забыла сумочку. У меня нет денег, чтобы расплатиться. Снимаю с себя сережки с бриллиантами и протягиваю таксисту. Они стоят как 1000 поездок, констатирую я. Мне не жалко украшения, ведь это он мне их подарил. Мужик шумно выдыхает, включает в машине освещение и рассматривает серьги. Потом кивает, пряча их в нагрудный карман. Выхожу на улицу и бреду к бару. Буду расплачиваться по тому же принципу. У меня есть браслет, тоже подаренный мне моим личным дьяволом. Таксист не обманул, бар приличный. Много элитного алкоголя. Бармен в бабочке с голливудской улыбкой. Пару мужчин за стойкой, компания девушек за столиком, полумрак и приятная тихая музыка. Сажусь за стойку, ловя на себе заинтересованные взгляды мужчин. Усмехаюсь. «Все вы хороши. Клюете на одинокую женщину, а потом втаптываете ее в грязь. Текилу и лайм», – прошу бармена. Он учтиво кивает и собирается налить мне шот. «Нет, всю бутылку», – уточняю я. Мужик рядом выгибает бровь. «Да, такая женщина, как я, бухает. И мне плевать, что вы обо мне думаете. Падать-то ниже некуда. Меня уже сравняли со шлюхой. Забираю со стойки бутылку, лайм, соль и иду к самому дальнему столику возле окна. Первая порция алкоголя обжигает. Внутри все горит, но это гораздо лучше, чем пульсирующая боль. Беру лайм, посыпаю его солью и откусываю кусочек. Слезы все-таки скатываются из глаз. Ну и пусть. Плакать иногда полезно. Наливаю себе еще текилы и залпом выпиваю. Хочется курить, но у меня нет сигарет. Да и нельзя, наверное, здесь курить. Чувствую опьянение и утираю слезы. Нарыдаюсь дома, потом себя пожалею. А сейчас я хочу полную потерю чувств и памяти. «Не камильфо такой шикарной женщине пить в одиночестве!» — раздается надо мной мужской голос. Поднимаю глаза и вижу одного из мужчин, который сидел за баром. «Ну, конечно, он должен подкатить ко мне. В их понимании женщина пьет ночами в баре только для того, чтобы подцепить мужика». Принимает меня за шлюшку. Осматриваю мужика среднего роста и неопределенного возраста. Глаза немного пьяные и сальные. Костюм, часы, но больше рисуется, чем представляет из себя. Какой-нибудь старший менеджер. Улыбается гад, а дома, наверное, ждет его жена. «А ты у нас француз?» – дерзко спрашиваю я. «Для тебя я буду кем угодно». «Стань невидимкой, исчезни!» – кидаю я и опрокидываю еще один шот. Знаю, что нельзя себя вести так с мужчинами. Знаю, что нарываюсь, но мне все равно. Я потеряла страх и ориентиры. Меня просто тошнит от мужчин. «А ты дерзкая, я смотрю». Мои слова заводят его, и я начинаю злиться. «Отвали, я мальчиков не заказывала», – пренебрежительно кидаю я. «Я пьяна, и мне ничего не страшно. Я просто хочу, чтобы от меня все отстали». «Слушай, не хами, я ведь не всегда такой добрый». Мужик хватает меня за предплечье, пытаясь развернуть. «Руку от нее убрал? Или она у тебя лишняя?» Закатываю глаза, начиная посмеиваться. «А вот и Глеб Александрович пожаловал. Меня отпускают, и я отворачиваюсь к окну. Я прям на расхват сегодня». «Извини, не знал, что это твоя баба. Дерзкая она у тебя», — отзывается мужик. «О, тушите свет! Романов не любит, когда с ним так разговаривают». Глеб на секунду прикрывает глаза и подходит к мужику. Он и так зол моим побегом, а тут еще кто-то путается у него под ногами. Рывок, и менеджера припечатывают фейсом в стол, заламывая руку. Мужик взвывает от боли, но ничего не может сделать. Он обездвижен. Глеб мастерски делает болевые приемы, только кому-то достаются физические, а мне моральные, и они гораздо больнее. «Это у тебя бабы, а у меня женщина». «Моя женщина!» Мой бывший бог учит менеджера манерам, но почему-то смотрит мне в глаза. Ни грамма вины он не испытывает. В его темных лживых глазах только злость. Конечно, его игрушка нарушила правила и взбунтовалась. «Все, все, я понял, извини!» – скулит менеджер, и Глеб его отпускает. Мужик уходит, а меня вновь хватают за предплечье и тащат на выход. «Замечательно. Меня спасли от одного мудака и тут же кинули в лапы к другому.
«Пошли!» — нервно рычит Глеб.
«Да пошел ты!» — сопротивляюсь, привлекая к себе внимание. Глеб резко дергает меня, прижимая к себе, и стискивает талию до боли.